ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
श्रीमद् भागवतम पीस्नी पीर्वा ग्लवा वतराया टेक्स्ट 14 божественность и божественное служение пишите санскрит
तस्मात् केन मानसा भगवान् सत्त्वतम् पचिः श्रोतव्यः कीर्तित एवश्च धेयः पूज्याश्च नित्यदा तस्मात् поэтому
экена
на одном
манаса
сосредоточенностью ума
Бхагаван,
личность Бога,
саттватам,
преданных,
патих,
защитник,
шотавьях,
надо слушать,
киртитавьях,
надо прославлять, ча,
и.
Дхеях, надо помнить, Пуджах, надо поклоняться, Ча,
и.
Нитьяда,
постоянно.
Перевод стиха. Поэтому нужно, сосредоточив все свое внимание, постоянно слушать повествование о личности Бога, прославлять, помнить Его и поклоняться Ему, защитнику преданных. Комментарий Шрилы Прабхупады. Поскольку осознание абсолютной истины – высшая цель жизни, человек должен использовать все возможности для ее достижения. 4 процесса – прославление, слушание, памятование и поклонение – общие обязанности для всех, кто принадлежит к вышеупомянутым кастам и укладам жизни. Без этих принципов жизни никто не может существовать. Вся деятельность живого существа протекает в сфере этих 4 принципов существования. Любая деятельность, особенно в современном обществе, в той или иной мере зависит от слушания и прославления. Человек, какое бы общественное положение он ни занимал, очень быстро может стать знаменитостью, если его начинают заслуженно или незаслуженно прославлять в газетах. Иногда газеты делают рекламу политическим лидерам какой-либо партии. Благодаря такого рода прославлению заурядный человек в мгновение ока становится важной персоной. Но незаслуженное прославление человека, не обладающего должными качествами, не может принести ничего хорошего ни отдельному человеку, ни обществу. Такая пропаганда может иметь некоторые временные последствия, но глубокого влияния она не оказывает. Поэтому подобная деятельность – пустая трата времени. Истинный объект – прославление Верховная Личность Бога, Создатель всего, что нас окружает. Это подробно объяснялось Бхагаватам, начиная со шлоки «Джанмадиясья». Склонность прославлять других и слушать других нужно обратить на истинный объект прославления – Верховное Существо, и это принесет счастье всем. Поэтому нужно, сосредоточив все свое внимание, постоянно слушать повествование о Личности Бога, прославлять, помнить Его и поклоняться Ему, защитнику преданных. Божественность и божественное служение. Песня 1 глава, 2 текст. 14. Так, здесь описываются 4 процесса. Особое внимание этому уделяется в этом стихе. Прославление, слушание, памятование и поклонение. 4 процесса бхакти. То есть непосредственно, что является духовной практикой, духовной деятельностью. Или, говорят, еще религиозная практика. Духовная или религиозная практика. Почему религиозная практика? Когда она связана с Богом, она может иметь элемент религиозности, Но религиозность не совсем духовность еще. Если даже что-то отчасти связать с Богом, это уже будет что-то религиозное, но еще не духовное. Духовность, значит, божественная. Там нет примеси материи. Например, есть заповеди религиозные. Не убей, не укради, не лги. Это не духовные заповеди. Сами понимаете. Это заповеди, ограничивающие дурные наклонности человека. Или их называют в ведах заповеди в гуне благости. Это представление благости, материальной благости, материального добра, так мы называем, добро это. То есть не причиняя зла другим, вот это еще не религиозный принцип. Это же можно применить к любому человеку, который не верит в Бога, не убивает, закон есть. Почему здесь Бог? Просто не убивай, и все. Не кради, то же самое закон есть. Можно без Бога понять, что это хорошо. Почему? Потому что, поскольку это плохо для меня, плохо и другому. Не с Богом можно сравнивать, а с собой можно сравнивать. Когда меня обворовывают, мне плохо. Когда меня убивают, мне тоже плохо. Поэтому и другому человеку не нужно делать это. То есть это просто закон справедливости. То, что плохо для меня, плохо для других. Это закон справедливости. Но что же такое духовная деятельность как такая? Например, если человек уже не убивает, не крадет и так далее, не причиняет никому зла, что же он должен делать? Вот в этом случае. Это называется духовная практика. Шраванам, киртанам, вишно, смарана, падасеванам, арчанам, ванданам, дасьям, сакьям, атмани, веданам. И Пархарада Махарадж. Что 9 процессов уже как таковой духовной деятельности. И первое, с чего начинается духовная жизнь, Господь Читания сказал, когда мы начинаем проявлять интерес к слушанию непосредственно о Боге. Это редко встречается, склонность такая. Интерес к Богу непосредственно у людей встречается редко. Они очень заинтересованы в себе, в своих желаниях, в своем успехе. И даже когда обращаются к Богу, они имеют в виду свой успех. Они имеют в виду свои желания. Если ты там существуешь, то у меня есть к тебе просьба или молитва. Дай мне то, что я хочу. Если ты верховный, то дай мне это. То есть они делают акцент на своих желаниях. Это еще, опять же, не духовная практика, это религиозная практика. Религия, она смешивает материю и дух вместе. Не разделяет. И поэтому большинство религиозных людей, как ни странно, они не интересуются Богом. Это описано в Бхагавад-гите. Бог не интересует их. Интересует собственные желания. 4 категории людей обращаются к Богу, Кришна говорит в Бхагавад-гите. И первая из этих категорий – это люди, сильно страдающие. То есть их Бог не интересует, но они хотят избавиться от своих страданий, поскольку им никто не может помочь. И врач даже не может уже помочь. И бабушка не может помочь. Какая-нибудь знахарка. Нет средства, а они могут обратиться к Богу, эти люди. Если имеют запас какого-то благочестия. Ну, это первый шаг религиозности. От страданий нет хорошей жизни, люди идут в церковь. Поэтому у многих светских людей мнение таково, что в церковь идут люди какие-то неудачники просто. Жизнь сломлена, они неудачники, так или иначе. Но если человек успешный, зачем ему Бог, собственно говоря? Если он сам все может себе заработать, здоров и в порядке, то причем здесь Бог? Есть медицина, есть наука, есть много других вещей, которые мы сами создаем. Зачем же придумать какого-то Бога? Но человек, который сломлен, он может обратиться к Богу. Это говорится в Бхагавад-гите, если благочестив. Другая категория – нуждающиеся. Они не страдают физически, может быть, нет таких уж болезней, но им трудно выжить. Большая семья у них, большая очень семья, денег нет. Так случается, что человек вроде бы и здоров, но вот недостаточно у него ни то разума, ни то какие-то обстоятельства, что заработать деньги не может. Всю жизнь работает как хищное животное, но заработать толком денег не может. Ему трудно поддерживать большую семью, как показывали когда-то в новостях российских, большую российскую семью. Редко такое бывает, там 15 человек, по-моему, детей, большая очень семья. И я разговариваю с родителями, ну, мать, понятно, все на огороде целый день, да, на кухне стирает, это полная занятость, 100%. Отец тоже где-то добывает что-то и спрашивает, ну как? Он говорит, ну вот, вот вчера принес им мешок сушек, баранки где-то достал. Он говорит, вчера принес, сегодня нет уже. 15 человек. Вот так вот. То есть в этом положении, если человек честный, он не пойдет воровать, он пойдет опять в церковь. Боже, дай мне хлеб насущный, дай мне что-то поесть. У меня такая семья, я не знаю, что делать. У меня нет даже каких-то планов, я не уверен в завтрашнем дне. Если честный, если благочестивый человек, он не пойдет куда-то воровать, нет, он пойдет к Богу, в церковь, как-то обратиться к высшей силе. И третья категория, они не страдают и не нуждаются, собственно, ни в чем, они неплохо устроены, но они любознательные, в гуне страсти люди. Они выше, если предыдущие, значит, в страсти невежестве, больше эти беспомощные они. Люди беспомощные, они очень разумные, они не могут сами себя поддерживать хорошо, то любознательные – это страсть, это разум другой, они могут себя поддерживать. Они могут зарабатывать, они могут получить образование, им легко все это делать, приобретать знания. И у них еще есть интерес к жизни. Излишний разум существует, избыток разума существует. Ну, это что, на самом деле существует абсолютно истина? Ну, а что это за люди такие странные у нас появились в России? Вроде русские, а одеваются как-то по-другому. Почему? А что за книги? Это что, тут написано? Так, посмотрю. Это такие люди, как вы знаете, на таможне или где-нибудь у вас. Что у вас там? Сумочки откройте, посмотрю. Это категория людей, она любознательная, это их природа, просто природа. Но поскольку они интересуются, они разумны, они могут понять, что Бог, возможно, существует. Почему бы и нет? Есть абсолютная истина. Собственно, ничего кроме абсолютной истины не существует. Непонятно, почему люди не видят ее. Они бросаются, что есть истина, как Пилат спросил Иисуса. Ты знаешь истину? Что есть истина? Так тоже, кто же может ответить на такой вопрос? Абсолютно истина. Боже мой, это самое очевидное для всех. Прабхупада говорит. Вы думали об этом? Это всюду и везде. Нет, не просто теоретически, а практически. Ну скажите, какие атрибуты абсолюта, абсолютных энергий в этом мире? Время, например. Это атрибут абсолютной истины. Он действует как абсолютная энергия, абсолютно равно к каждому относится. А любовь абсолютно каждому живому существу применима. Это разве не то, что мы ищем постоянно всю жизнь, на что мы хотим основываться, на чем? Абсолютная истина всегда является для нас основой. И в уме, и на деле, и вот здесь говорится, нужно постоянно думать об этом, понимать ее, учиться. Потому что нам мешает двойственность. Вчера мы говорили, есть любовь, а есть ненависть, как с этим быть? Вот это мы не можем увязать с абсолютной истиной. Представление ума. То есть чувства говорят, больно, я не понимаю, почему. Когда хорошо, начинаю лучше понимать что-то. Органы чувств мешают нам восприятие. Например, вода зимой холодная, Прабхупада говорит, и неприятная, а летом приятная. Одна и та же вода. Почему? Из-за чувств. Вода неприятная и неприятная. Она, вода, у нее свои функции. Но мы ее оцениваем так, поскольку зимой холодно, летом тепло. Это восприятие чувств очень могущественно, которое заставляет нас думать, а это плохо, а это хорошо, это друг, а это враг, хотя этого не существует. И чтобы эту двойственность преодолеть, не нужно говорить о мирском. А мирском означает, этот плохой, этот хороший. Это он, это она. Он пошел туда, а она туда. А потом он пошел к другой, а она к третьему. И это все обсуждается, обсуждается, обсуждается. Нужно говорить о деяниях личности Бога. Слушать об этом. Об абсолютной личности. И тогда мы сможем понять, что такое абсолютная истина и кто я. Вне двойственности это существует. Потому что у него нет материальных чувств. Верховная личность Бога означает, что нет материальных чувств, нет материального тела. Есть духовное тело. И слушание о Боге – это уже начало, как таковой, духовной практики. Если, конечно, мы слушаем из верного источника. Не слушайте людей, которые не освободились от страха, привязанности и гнева. Эти три вещи – страх, гнев и привязанность искажают философию, искажают абсолютную истину. Если вы посмотрите внимательно, все, абсолютно все люди в этом мире действуют согласно этим трем причинам. Делают что-то либо из страха, либо из привязанности, либо из гнева. Все, больше причин другой нет. И философию излагают согласно этим принципам. И деятельность строят согласно этим принципам. Все, что он делает, основано, связано с этими тремя принципами. Вот это причина искажения истины. Страх. Знаете, что есть страх остаться личностью? сейчас философия в мире преобладающая какая?
Имперсонализма.
Что в конце концов будет слияние с Богом, если личности нет. Откуда такая философия? Почему человек желает ее, скажите? Это же самоубийство, не быть личностью. А потому что личность здесь, в этом мире, причина страданий. Мы страдаем потому, что мы личность, у нас есть желание, есть индивидуализм, индивидуальность. И мы не понимаем друг друга, поскольку вот эта личность, значит, личина. А какая тут отделенность от других? Поэтому нужно слиться с общим целым и прекратить с этим личностным существованием. Пропагандист означает, что человек больной, когда так рассуждает. Почему? Вот больной человек лежит. Предложите ему, пойдем погуляем? О, нет, только не гуляем. Может, друзей позвать сюда? Как-то время провести хорошо? О, нет, нет, нет. Ну, может, поесть? Нет, не могу ничего. Все, доставляет страдания. Также в этом мире, когда человек становится, является личностью, чувствуется личностью, у него много проблем, он думает, нет, 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 нет. Нужно замкнуться в своей квартире, несколько человек, близких людей, и то иногда встречаться только. Это очень-очень трудно общаться близко и постоянно. Согласны с этим? Самая сложная психология, наука, знаете какая? Как сгармонизировать жизнь двух людей именно? Трех уже легче, четырех еще легче. Вот два человека, это самая большая проблема. На долгое время, когда космонавты вылетали в космос, два человека на полгода, с ними работали целые институты психологии. Очень сложно, потому что до сумасшествия люди доходят вдвоем, живя непосредственно бок о бок. До сумасшествия. Два человека. Самое трудное. И вот, семья иногда состоит из двух человек. Это муж и жена. Это самое трудное, что может быть в общении. И получив такой горький опыт жизни, когда они уже до старости дожили до глубокой и сказали друг другу в лицо, что ты мою жизнь угробил, это уже точно, а ты мою жизнь угробила, они приходят к этому выводу философскому уже. То есть это страх, страх оставаться личностью. Что нет никакой личности Бога, потому что это тоже, похоже, проблема, верховная проблема еще там. Если он личность, он такой тут натворил, посмотрите, он связывается с недостатками человека. Это же его мир, это же его творение. Сколько тут страданий, тут ад, боже мой, и рай. Как же он так творит-то вообще, эта личность? Нет никакой личности, нет никакого ада и рая, это все иллюзии, они говорят. Есть просто единое что-то или пустое. Шунья – это пустота, либо нирвана они называют, либо брахман один, все, и вы с ним сливаете, все прекращаете, все страдания. Это философия страха. Есть философия привязанности, есть философия гнева, раздражения. И так здесь говорится, что слушать нужно, но прежде чем мы начнем слушать, нужно сосредоточить все свое внимание на Боге. Если человек не сосредоточен, он не будет слушать. Что такое сосредоточенность? Это вера. Говорят другим языком. Если вы видите, что человек не слушает внимательно, сосредоточен, значит, он не верит. Веры нет в то, что вы говорите. Ему это не нужно на самом деле. То есть желания нет. Желание – это синоним веры. Когда вот вы что-то желаете, это основано на вере, не на разуме. Вера в то, что это принесет мне какой-то успех. Разум здесь вообще ни при чем. Если добавить к этому разуму, выяснится, что иногда вообще этого желать и не нужно было. И верить в это не нужно было. То есть вера не основана на разуме, основана на чувствах, основана на уме, на двойственности. Вера основана на уже разуме, твердая вера. И вот нужно сосредоточиться с твердой верой, это или ништха называется. Удивительно то, что когда человек слушает с твердой верой, он сразу получает все знание, весь опыт на слух. Обычно опыт жизни нужно получить, прожив жизнь, так ведь? Ну, получить опыт, нужно прожить жизнь. Вот какое-то время воспитать там детей, семью, построить дом, там, вырастить дерево, как говорится. Опыт жизни. Но если у человека есть твердый разум, он может весь опыт жизни получить на слух, не проживая жизнь. Очень важный момент. Совсем не обязательно получать горький опыт жизни. Как Прабхупада говорит? Есть три типа разума. Нектарий наставления. Первый разум. Самый низший, плохой разум. Почти что его отсутствие. Человеку говорят, видишь, вот эта вот статья есть. Воровать не нужно. За воровство вот такой срок. И он думает, ну и что? А может не поймают? И ворует. Его наказывают. Понял? Понял, отпускают. снова ворует, не может остановиться. Как только видит объект воровства, забывает про закон. Вот такой забывчивый разум у него. Самый низший разум такой. Он не может получить опыта ни на слух, когда ему говорят, ни на практике наказания. Опыта не приобретает человек. Это опасный такой вот неисправимый элемент общества. Рецидивисты их называют, эти люди. Существуют такие люди. Мы тоже с вами во многом рецидивисты, во многом. Не преступники, но во многом мы имеем ту же привычку возвращаться к старому, хотя уже получили опыт плохой. Не так ли? Ведь мы же с вами страдаем в этой жизни, а почему живем точно так же, как и раньше? Ведь причина этих страданий наш образ жизни прошлой. Но мы все равно продолжаем это делать, значит, еще разум наш не готов. Есть разум выше. Когда человеку говорят, воровать не нужно, вот такая статья, вот такой срок наказания. Ну да, я понял, что не нужно, наказание плохо. Ну а если кто, никто не заметит? Если все организовать по-другому, он более разумный. Он пытается организовывать, но получив наказание, сразу примет решение. Понятно, все, никогда больше. Все, останавливается. Это разум выше. То есть мы с вами должны минимум к этому разуму принадлежать. Не к низшему, а к среднему. Мы говорим, хорошо, с шастрами согласен, но плоть-то слаба. Но получив там урок, мы думаем, ну тебе понятно. Все, у меня появилась решимость, вера в это твердая, есть сила внутренняя. Я могу противостоять собственным желаниям, имея такой разум, получив опыт. То есть мы должны научиться еще на уроках жизни. Но высший разум, желательно бы иметь, конечно, это редкое, но хорошо бы иметь каждому, просто услышав, получить опыт. Это называется слушание. Когда мы обретем такое слушание, такую силу слуха, понимания, когда обретем твердую веру. Здесь говорится, нужно, сосредоточив все свое внимание, а потом нужно слушать сосредоточенно. Не расслабленно. Не как-то еще, как знаете, когда Дарёдха не давали наставления, браманы, ведь он же был негодяем, он же делал негодные поступки. Поэтому отец его, Дхритараштра, браманов просил, поговорите с ним, меня он не слушает. Я всего лишь отец перед ним, он со мной спорит. Что он делает по-своему? Но браман скажет, он обладает силой большой, могуществом, авторитетом, скажите ему. И браманы говорили Дрёдхане, что хорошо, что плохо, объясняли ему. Как нужно себя вести, как относиться к пандавам, кто такой бог и все остальное. И Дрёдхана слушал, сейчас покажу как. Так, отвратился в сторону, фокусы по бедру. Давайте, Шримад Бхагаватам послушаю. За что его прокляли, помните? Вот эти бедра тебе раздробит. Пхимасьян ему сказали, палец. Вот так ты слушаешь, значит, толку от тебя не будет. Ты остался негодяем. Ты еще хуже становишься, когда так слушаешь. То есть слушание с вызовом еще хуже качество человека развивает. То есть от того, что мы слушаем и как мы слушаем, зависит наше будущее. Более от того, кого мы прославляем в этой жизни, тоже наше будущее зависит. Здесь Прабхупада говорит, прославьте какого-то негодяя. И все, и ваша жизнь пойдет наперекос. Как мальчик какой-нибудь, сын, пошел на улицу там гулять куда-то и связался. И связался. Понятно, что люди там плохие, компания. Ему родители говорят, пожалуйста, не ходи туда. Да вы их не знаете, Виктор. Знаешь, какой хороший парень, прославлять начинает. Да поговорите с ним, он на самом деле хороший, просто жизнь с ним несправедлива, понимаете? Поэтому он такой стал. Но он вот такой человек, он смелый. Он многого может научить. Тут на улице много героев ходит, верно же? И почему люди бегают? Они прославляют их потом по этой причине. Но если сказать о них правду, истину, они потеряют авторитет. Пример из истории нашей страны. Союз Советских Социалистических Республик. Кого прославляли? Какой класс в этой стране? Рабочий класс прославляли. А помните, какое было поведение рабочего класса на улицах по вечерам? Опасно было выйти из дома. Помните мое поколение? Во Владивостоке вели в то время военизированную милицию по вечерам, потому что очень опасно. Были не просто драки, было много убийств, было много ранений. То есть фактически была война по вечерам. Каждый вечер выходила вот эта вот вся рабочая группа людей из заводов. Там они пили, там курили, и они просто дрались на улицах. У них были свои там районы, регионы, они там были королями, они там были принцессами. У них была своя организация такая уличная. Почему? Потому что рабочий класс прославили. Незаслуженно. Не совсем заслуженно. Их прославляют только за честный труд. Больше ни за что. Их не ставят на пьедестал выше других классов. Вот вам пример того, как прославили неправильным образом. Когда прославляют, если мы с рабочим говорим, то мы говорим, слушай вот того, на кого ты работаешь. Если мы разговариваем с бизнесменом, у кого есть рабочие, он нанимает их, мы говорим, слушай руководство. Все под контролем находятся. А если кто-то имеет власть руководить, мы говорим, слушай браманов, они знают абсолютную истину. Вот тогда возникает порядок, потому что браманы прославляют Бога. Поэтому рабочий прославляет хозяина, хозяин прославляет организатора, организатор прославляет брамана, браман прославляет Бога. И так восстанавливается связь через слушание. Если мы подходим к браману и говорим, ты такой умный, ты как Бог просто, ты всезнающий, ты всевидящий, он скажет, нет, это Бог такой. Он всегда перенесет это на Бога. Но если вы шудре скажете это, он поверит. Ты такой красивый, ты такой умный, ты такой... Он конечно, ну, понятное дело. Он поверит в это. Поэтому шудру прославляют только за честный труд. Вайшу прославляет бизнесмена, когда он дает пожертвования, иначе его не прославляют. Что он большие деньги зарабатывает, они прославляют его. А вот когда благодетельницу занимается, это прославляет его. Кшатри прославляет, потому что он готов жизни дать ради защиты своих подданных. Это славный управляющий. Брамана не прославляют. Брамана, когда смотрят, думают о Боге. Ну, прославляют, но браман все переводит на Бога. Вот таким образом. Поэтому слушание, прославление, здесь описывается. Памятование – это еще одна большая проблема. О чем человек думает, помнит. Вы только посмотрите, какая у нас уязвимая память внутри. Насколько человек слаб нынешний. Почему-то он страдает, скажите. Вот он потерял сегодня 50 рублей. И целый день ходит, не может забыть об этом. Даже 10 рублей у них кто-то соврал из кошелька, и он думает и ходит. Целый день ходит, думает и ходит. Еще 2-3 дня будет впечатление оставаться у него. Такая глубокая у него память. А раскрытие Кришны ничего не запомнит. Что, о чем-то была лекция? Лекция нормальная была, но не помню. Что у нас за странная память какая-то? Если сказать что-то плохое человеку, всю жизнь будет помнить. Что-то хорошее забывает сразу же. То есть позитивная память. Почему? Почему так? Потому что человек думает только о себе, привык думать о себе. Здесь же, говорит, памятование – это совсем другой принцип. Когда вы думаете о себе, это как называется забвение. Когда в центре я, мой эгоизм, моя жизнь, моя семья, это значит забвение абсолютной истины. Это как раз забыл человек Бога. А люди думают, я все хорошо помню. Ты мне должен столько-то денег. Я очень хорошо все помню. А помнишь, 1,5-3 года назад, 1,5 или даже 1,6 месяцев, 1,7 месяцев назад ты мне сказал это слово? Ты помнишь? Это, знаете, мир преступников. Знаете, чем он отличается? Я сейчас скажу. Мир зэков. Вот все нормально, все хорошо. Нет причин для ссор, ничего, все хорошо. Но это же мир-то какой? Мир-то это воинственный, они же там должны подчинять друг друга. Что-то нужно придумать, все очень просто. Они садятся, и все хорошо, нет никакого повода для ссор, для конфликта. Тогда они просто говорят, а помнишь? И начинается все. Как тоже между мужем и женой так случается? Да все вроде хорошо, а помнишь? Это памятование называется. С Мараном. Насколько, видите, прав Шрила Прабхупада, насколько важный стих. Как это важно связать с Богом? Если у нас нет предрассудков, то мы, конечно, быстро это сможем сделать. Если есть предрассудки, нужно объяснять, что это не совсем религия. Потому что мы это делаем, мы благодаря этому живем. Это четыре принципа основные здесь Прабхупада говорит. От чего зависит наша судьба, наша жизнь, как строить свою жизнь. О чем будете помнить, таким и станете. Помните об обидах, будете ходить обиженным всю жизнь. Таким и станет. Посмотрите на людей, на их лица просто, посмотрите на улицах. Понятно, что все обижены? Все до единого. А на обиженных воду водят. Не работают, как остались всю жизнь потом, потому что они не могут избавиться от этого менталитета. Тяжело с ними общаться, сложно. Они упрямые, как ослы, понять ничего не могут и не хотят вообще. Не знают и знать не хотят. К ним достучаться до сердца это крайне трудно человеку. Нужно иметь такое могущество, знаете, что-то такое сделать, что достучаться до сердца какого-то человека так заблокировано, потому что он помнит только о себе, понимает только себя. Вы говорите, пожалуйста, отнеситесь к людям хорошо. Хорошо? Не могу, я помню их. Помню, как они мне сделали, понимаете? Да, ну простить же можешь, уже давно простил. Но тогда отнесись. Не могу, я помню. А как же ты простил? Ну, простил, будь они прокляты. А что я с ними могу сделать? Ну, я же помню, что с этим делать? То есть, память — это, собственно говоря, наша привязанность. Это то, что мы не хотим отпускать. Прости, ну, я вот готов простить, я бы простил, но вот почему-то я не могу это сделать. Почему? Почему? Мое ложное эго не удовлетворено, я хочу ему отомстить все равно. Я помню и жду момента, значит. Я жду момента, когда же я верну это все. Пока вернуть не могу, называется простил. Но как только предоставится возможность, я, конечно же, вспомню все это, что случилось. Прощения нет на самом деле. Это самая трудная вещь. Забыть все плохие вещи. Человек не в состоянии это сделать. Это написано в Бхагавадгите. Сарвайся чагам хридиса ништа. Матак смритир гьянам апоханам ча. Это сердуша может сделать. Мы не способны на такое. Это власть сердуши, память, знание и забвение. Именно в служении Богу мы начинаем думать о Боге, говорить о Боге, мы начинаем забывать все дурное, потому что параматма покрывает все это, делает это незначительным. Сверхсознание это делает. И если убрать сверхсознание, то что мы будем с этой делать памятью? Она выше нас. Даже в момент смерти я буду говорить, я тебя не прощу все равно, я тебе после смерти достану где-нибудь. На том свете все равно достану, достану все равно. Вот что происходит с человеком. До чего же он доходит в это состояние? Потому что просто ничего не слушал о Боге и слушать не собирается. При этом слушает всякую ерунду на улицах, в кинотеатрах, по радио, не знаю, DVD, MP3, сколько там всякой чуши, всяких этих звуков. Отвратительных совершенно. Он погружает туда свое сознание. Почему? Он верит, что это какое-то облегчение приносит. Это забывает, это, знаете, вот это, когда вы всякие вещи слушаете, развлечения, и кажется, вот хорошо в этот момент, все. Можно забыть что-то, можно поулыбаться, посмеяться, отойти как бы от этой реальности, отвлечься. Возбуждение чувств, он думает, что вот это есть какое-то счастье. То есть большая иллюзия. Поэтому здесь Прабхупада говорит, они добиваются успеха в жизни путем прославления кого-то. Прославляют политических лидеров, поклоняются им. Кто-то помнит Мао Цзэдуна?
Ну, конечно.
Ну, молодец, вряд ли они помнят. Знаешь Мао Цзэдуна? Вот видите. Не знает Мао Цзэдуна. Забывают. Да и Ленин уже... Карла Маркса спросите, не все знают молодые люди сейчас. Думают, что какой-то музыкант может. Я слышал такое. Ну, то есть, волосы длинные, борода, ну, какой-то может музыкант. Хиппи, может, какой-нибудь. Известный. И Ленина сейчас не так знает, как раньше знали. Все уже изменилось, все пометование, понимаете, все кончилось. Эти личности имели силу, потому что их прославляли, Прабхупада здесь говорит. Мао Цзэдун тот же самый. От него никакого толку не было, кроме вреда. Но поскольку его прославили, я в то время коллекционировал марки, был вот таким ребенком. Мао Цзэдун тогда управлял миром, ну, Китаем. Это было что-то, это мы просто поражались его высказыванием. Говорит, жизнь нужно прожить 100 лет, но волны после тебя должны колыхаться 1000 лет. И в таком духе он все выдавал. Это был великий монарх, лидер, вождь, как его называли. Но он был выше Ленина для китайцев, выше намного. На марках был сериал «Китайские марки», я марки собирал. И он не кончался. Эта серия сотни с одним и тем же изображением, Мао Цзэдун. В разных цветах тоже. Все китайские подписи. Это сериал не кончался марок, это была серия бесконечная марок. Филателисты были поражены. Можно было вот такие большие альбомы набивать этой серии. Она не кончалась. Если вы хотите серию собрать, китайскую невозможно было. Мао Цзэдун бесконечен. И там портрет очень красиво сделанный, выгравированный. И сзади сияние лучей, солнце. Мао как солнце. Мао как солнце. Мао все проясняет. Все свет излучает. Милость излучает. Тепло дает. Все дает. Все, это Бог. Поэтому люди каждое слово слушали его, поскольку прославление – могущественная вещь. Если вы кого-то прославите, люди будут думать, что-то надо слушать этого человека. А Бога не прославляют, поэтому никто не слушает. Кто-то и рад бы, а как его прославить? За что? Ну за что? Денег нет. Воды. Чего нет? Воды нет?
Бороды.
Ну да, бороды нет у Бога тоже. Да, молодой слишком, прославить его. Но он очень молодо выглядит, Кришна. Все сбиваются с толк. Вот это Бог, тогда мы не знаем, как вообще с ним. Такой играющий юноша бегает, как молиться-то, мне непонятно вообще. Вы же не будете ребенку играющему молиться? Несерьезно как-то. Они его представляют таким солидным, знаете, таким старцем. Лысый, бородатый, седой, большой живот. Длинной рубашки ночной, босиком. И такой нимб над головой у него. И тут машина, он вращает ее, эту, вселенная, он крутит ее. И вы молитесь, пожалуйста, не убей. Это вы ему говорите. Не убей. Это он нам говорит. А мы думаем, пожалуйста, храни мою жизнь. То же самое, не убивай меня. А что он убьет точно всех. Если не попросить, конечно. И денег не даст, если не выпросишь тоже. В общем, и у него выпросить сложно что-то. Это опыт людей, поэтому негативный образ Бога означает, что люди слушать его не будут. Что там Бог сказал? Да ну глупости, Бог не разговаривает вообще. Он никогда со мной не разговаривал, нет такого опыта. О чем вы говорите вообще? Он не разговаривает, это нечто безличное, какая-то слепая сила. Вот так, вот такой опыт, вот такой. Потому что Бога сейчас никто толком не прославляет. Все эти книги Шримад Бхагаватам, они сейчас необходимы человечеству, чтобы выйти из этого пика, из этого тупика, невозможного положения, в которое попало сейчас человечество, когда разлагается общество просто с ужасными последствиями. Что происходит с личностями людей? Потому что они думают только о своих чувственных наслаждениях. Знаешь, что такое мысль и чувство наслаждения? Это процесс медленного гниения тела. Ну, представьте, мы думаем только о теле, о чувствах, о возрасте, о молодости, о здоровье. И мы очень чувствительны, что там происходит, правда же? А тело стареет, и мы постоянно поглощены в этот процесс увядания этого тела. Это медленное разложение сознания вместе с этим телом. Тело увлекает ум. Если мы думаем о себе как о теле, тело увлечет ум в состоянии разложения. Как пугали раньше крестьян в России, священники. Вот они бунт поднимают, там вилы берут, колят топоры, и против хозяев начинают уже бунтовать, потому что эксплуатация. Не могут терпеть люди такую жизнь, начинают бунтовать. По страхам уже смерти, чего угодно, но идут на это. Революционеры, так же началось. Тогда помещик выдвигает священника вперед. Иди поговори, в Бога-то не верят. Почему священников потом тоже всех поубивали и церкви разрушали? Они эксплуататоры тоже стали, эту сторону принимали, политику. И священник выходил и говорил. Это от стариков я узнал. Когда-то еще. Вот так вот поднимал крест и говорил, вы что, не боитесь гиены огненной? Люди опускали вилы сразу же. И шапки снимали. Священник. Бога представляет. Страшно. Что он сейчас скажет? Вы знаете, что с вами будет после смерти? Вы будете лежать в мертвом теле. И все чувствовать. Как первый червь. Из горла в нос вылазит. Вот будете вот все это разложение делать, переживете, а потом еще попадете в ад после этого. Люди содрогались, боже мой, вся отрезвляйтесь это сделано. Так думает человек, невежественный, когда тело закапывает в могилу, он думает, как страшно. Как страшно там в могиле оказаться. Хотя душа уже в другом месте. Вот таким образом мы проповедовали. Держали их в страхе, потому что они себя отождествляли с телом. И религия не давала им знания, что ты есть душа, ты не тело. Думай о себе как о душе, не разлагайся в этом теле. Оставайся вечно молодым, понимай себя по-другому. Живи полноценной жизнью, внутренней жизнью. Этот человек должен успеть до старости, пока тело еще не состарилось, должен еще с молоду научиться этому пониманию, сознанию, памятованию, прославлению. И тогда он утверждается, в твердой вере обладает могуществом внутренним. Его не беспокоит слишком перемены этого тела. Об этом говорится Бхагаватам. Благодаря этим четырем принципам можем построить великую цивилизацию, которая будет достигать, каждый не будет достигать освобождения. Каждый человек. Но нужно научиться говорить о Боге. Для этого, конечно, нужна какая-то информация. Что о нем говорить? Бхагавад-гите, когда Арджуна спрашивает, как о тебе думать? Он смотрит на Кришну и говорит, скажи, ты безграничный, где же точка опоры? Как же о тебе думать? Кто ты? То есть Бога можно постоянно спрашивать об этом, кто же ты, потому что Он безграничный. Вот сегодня Он так проявляет себя, завтра Он уже по-другому проявляет себя. И когда Арджуна увидел вселенскую форму, он опять спросил, кто же ты, Кришна? Только что передо мной стоял как друг, теперь я вижу эту вселенскую форму. Все время, все гуны, всех живых существ, то, что я увижу в будущем, в прошлом видел, все здесь. Все в тебе. Так кто же ты? Как же о тебе думать? Он говорит, думай обо мне как изначально. Как об отце всех живых существ. С этого все начинается. Первое, что человек должен понять, что это отец всех живых существ. Это все религии подтверждают. Именно в этом направлении ум человека должен работать. Бог это отец живых существ. Потому что слово отец мы здесь понимаем, есть опыт. Поддерживает, заботится, любит, обучает. То есть слово отец очень важно понять, что это родственное существо, высшее родственное существо. Всех живых существ отец. Даже отец наших отцов. Главный отец. Это начало. Наистарейший. Изначально личность. Но и вечно юный, новый. Привет. Но в этом мире нужно думать, что он старше всех. В этом мире. Пока мы обусловлены материей, мы должны думать, что он старше всех. Что он не молодой. Старше всех. Но он одновременно самый старый и самый молодой. Одновременно то и другое в нем вмещается. Это невозможно понять человеку, потому что мы не можем одновременно быть и старыми, и молодыми, как это возможно. Мы либо старый, либо молодой. Либо зрелый. А как еще? Ну вот Кришна такой. Даже великих полубогов, таких как Брама, это сбивает с толку, когда они видят Кришну. И думают, этот мальчик, Бог. Брама творец вселенной, он сомневается, этот ребенок, он просто ведет себя как ребенок. Но никаких признаков, он смотрит внимательно. Играет так, как дети играют. Ест, улыбается, смеется, подражает животным. Какие-то прятки, какие-то там игры устраивают они. Это Бог, которому нужно молиться. Йога Майя очень сильна. Он не видит, почему он это делает. Причины не видит. Например, однажды Арджуна и Кришна, Арджуна это друг Кришны, в каком-то месте были, вдвоем, на колеснице приезжали, остановились, о чем-то говорили. В это время полубоги все увидели. Ну, это в центре события было, вселенная, что Кришна явился здесь, на планете, с Арджуной. И полубоги во главе с Брамой, Шивой, все вот так вот выстроились в небе, стали возносить молитвы. Аж вселенная стала гудеть, вибрировать от их звуков. Если было торжественно, знаете, на высшем уровне была встреча. И Арджуна стал тоже выпрямился сразу. Очень торжественная минута. Нужно тоже не подкачать. Он стал смотреть. И Кришна, он был рад, что Кришну прославляют так, что он такая значительная личность, оказывается. Что он был для него другом. Это трудно понять, как он может дружить с Арджуной. Вот так вот, на равных просто. Обнимать его, шутить с ним. Полубоги его прославляют, гудит вся вселенная, смотрите, цветы сыпятся оттуда. А Арджуна смотрел, думал, так, что нужно, чтобы Кришна же хорошо выглядел, это же встреча. И заметил, что у него на полине пыль, и он стряхивал пыль в время. Готовил, поправлял, показывал полубогам. Каждый может быть сбит с толку. Как это еще до Бога говорит, ну-ка иди сюда, открой рот, я посмотрю, что ты там ел. Ну как такое может быть? Нужно понять причину. Вот когда мы поймем причину, мы сможем понять, почему он Кришна.
Никак.
Наслаждающийся. Есть причина. Кришна – это изначально главная его форма. Потому что его суть – наслаждающийся. Мир любви. И, скажите, кто больше наслаждается? Кто, кому выражают почтение, гимны поют, и с кем играют, называют как-то игриво, любят. Обзывают иногда или критикуют даже в близких отношениях. Наслаждаться может только в близких отношениях. Поэтому друзья с ним соревнуются. Кришна, ты не самый сильный. Говорят, нет, посмотри на меня. Ну-ка давай пойдем поборемся. И Кришне это больше нравится, когда кто-то ему говорит, я весь твой властник, самый могущественный, а я никто. Это Кришна на это даже внимания не обращает. Он говорит, нормально. Ну, спасибо, да. Пойду играть с друзьями. Да, его это не очень привлекает. Говорит, это нормально, сознание, хорошо, прогрессирует. Дальше я пойду гулять. Вот там мне интересно бегать с ними, играть, в прятки, там бороться, кто кого. Иногда они меня побеждают, иногда я их побеждаю. Как это происходит? Скажите, как он, что поддается, что он, или он все это притворяется? Нет, никакого притворства нет. По-настоящему все. Иногда он уполномачивает своего друга и дает ему такую силу, что он его же силой побеждает. А иногда он побеждает. Как во Вриндаване есть храм очень интересный. Называется Дауджи. Если вы будете в Вриндаване по парикрамной дороге, зайдите в этот храм. Это уже к концу парикрамы. Дауджи — это вы увидите на алтаре мальчика-пастушка. Одетого в одежды пастушка, но это Радхарани. Это не мальчик-пастушок, она переодетая. Как это случилось? Однажды случилось так, что Кришна в состязаниях с друзьями победил всех в борьбе. Даже Баларам положил на лопатки. И возгордился Кришна. Все, теперь он Бог. Ходит, ни на кого не смотрит, к нему не подойти вообще. Победитель, чемпион, то есть прославленная личность существо. Недостижимая совершенно. И все расстроились в Вриндаване. Как же наша дружба теперь? Он ходит такой гордый вообще. Пошли к Йогамае, бабушка Пранамай, слушай, что надо делать. Проблема, Кришна возгордился. Наша дружба, все остальное, как перебыть? И там гопи тоже пришли. А бабушка говорит, так надо его победить. Да как победить? Он самый сильный. Он даже Баларама вчера победил. Последнего. Последнюю нашу надежду. Он лопатки положил, все, не может ничего сделать. С его гордостью. Это сделаешь ты, доченька, сказала на Радхарани. Ты сделаешь, ты победишь Кришну. Я, бабушка, ты что, ты, я просто слабая женщина, куда же мне с ним сражаться? Я тебя полномочию, не бойся ничего. Переодевайся в одежду Баларамы. Йогамая сделаю неузнаваемой. И переодевайся в одежде Баларамы. Она бросила вызов Кришне на следующий день. Выходи сражаться. Гордый такой. Сейчас эту ложную гордость укращу. Это кто? Баларама, подумал Кришна. Да я его вчера победил. Ничего сложного. Подошел к этому поддельному Баларами, взял его за пояс, поднял, обземлил. Баба! Радхарани лежал, думал, зачем я связался? О, Хари Кришна. Потом вспомнил, мне же уполномочила Пранамати. Кто же я лежу? Она встала, взяла Кришну за пояс. Бабах! И все лежит. Победила его. Такая история. Это игры во Вриндаване. И Кришне это больше нравится, чем молитвы мудрецов. Гораздо больше, чем молитвы Индры или Брамы, когда они говорят, теперь я признаю, что ты верховная личность Бога. А они не признают, что ты верховная личность Бога. Они с ним сражаются, борются на равных. И то есть ему нужны, есть у него есть близкие отношения, мир отношений, такие как гопи, гопы, коровы, Вриндаван, лес, это его творение все. И он живет в этом мире любви. То есть Бог – это мир любви. Затем этот мир любви есть экспансия, эманации. И в духовном мире, и в материальном мире, как бы, еще есть отдаленное отражение всего этого в материальном мире. Здесь мы тоже играем, тоже хотим наслаждаться, как Кришна. Тоже ищем любви, положение хотим иметь, и любовь хотим иметь, и близкие, прославления. Мы подражаем здесь этим играм. Поэтому прославлять нужно источник этих игр. Тогда наши отношения, естественно, станут благоприятными. В этом смысл сути этого стиха. Что внимание, прославление, слушание, памятование и поклонение нужно связать с Богом. Вот и все, что человеку нужно. Поэтому нужны некоторые знания. То, что такое Бог, три аспекта абсолютной истины, преданные хорошо должны знать. И знать, кто такой личность Бога. Как его зовут, чем он занимается, как он выглядит, как с ним общаться, как ему поклоняться. Есть стандарты, которые помогают нам начать эти отношения. В Гите Кришна говорит о стандартах, он говорит просто об этом. Патрам, пушпам, пхалам, таям, юме, бхактя, праячхати. Очень просто. Смотрите внимательно. Все просто. Но ничего сложного. Ребенок даже это может делать. Цветок, листок, плод, воду. Что-то из этого или все вместе. Предложите ему с любовью. Юме, бхактя, праячхати. Если с любовью это предлагается, я это принимаю. Что тут сложно? Что тут сложно? Это любому человеку, это естественно совершенно. Просто с любовью к Кришне делает эти вещи. И начинаются отношения. Мы также по отношению к людям строим отношения, мы что-то предлагаем. Обращайтесь, пожалуйста. Но этот же принцип от Бога исходит. Изначально обмен с Богом существует. Все, что нам здесь нравится, мы предлагаем сначала ему. О, как прекрасно, Кришна, посмотри, посмотри, иди сюда, посмотри, это для тебя. Посмотри. Сначала нужно насладиться, потом мы наслаждаемся уже на самом деле. Через Кришну мы счастливы. Если мы с кем-то не поделимся, мы так не сможем ощутить красоты, правда же? Человек очень сильно страдает, когда говорит что-то очень красивое, а потом рассказывает, ему не верят, потому что никто не разделил с ним этого. Но он не может наслаждаться этой красотой. То есть кто-то еще не поддержит его. Он должен представить это. Это наша природа служения. Хорошие фрукты. О, давайте Кришне отнесем. И потом это уже настоящее счастье. Когда мы от Кришны получаем, через него получаем. Пропадает пример желудка, что через желудок наслаждается тело. Если вы пищу не положите в желудок, тело не будет иметь силы. Наслаждаться не сможет. Но положив в желудок, приходит счастье, энергия, сила, все. Наполнение. Вот это Бог называется. О нем нужно слушать дверного источника и понять эту науку. Чтобы помнить только о нем, прославлять его, слушать его и поклоняться ему. Поклоняться уже означает любить. Это естественно. Если вы кого-то любите, естественно, начинаете поклоняться. То есть боготворить, уважать, глубоко уважать, благодарить. Это все форма поклонения. Это относится также и к людям. Но изначально это должно быть связано с Богом. Хари Кришна. Пару вопросов, и мы должны будем собираться.
Гнев, Махарадж, гнев мешает, как сказано в шастрах, духовному продвижению, но иногда он необходим. Если мы сами видим, что, например, там Баларама может гневаться там, но Дрисим Кадев, ну, а нам здесь, в материальном мире, ну, с подчиненным иногда приходится гневаться, но как правильно им распорядиться, чтобы он не мешал.
Гнев невозможно контролировать, Прабхупада говорит. Невозможно это с ним справиться. Нужно найти ему правильное применение. Это единственное. Значит, гнев направлен либо против невежества, это правильное применение его. Либо против агрессоров, демонов. В остальном мы его должны контролировать.
Я услышала, вы сказали, били процесс духовной деятельности, но акцент сделали на четырех. Я что-то не...
Да, можно о девяти сказать. Здесь просто говорится вот о нескольких всего в этом стихе. Потому что остальные процессы, они труднодоступны. Их можно разделить на две группы. Есть процессы преданного служения, которые уже основываются на спонтанном привлечении. Это очень высокий уровень. Если о практике говорить, то вот шраванам, киртанам, смаранам, ну и несколько других еще процессов можно добавить. А другие могут быть очень сложные. Начинается все со слушания, поэтому на этом делается важный акцент, слушание и повторение. Мы слушаем, повторяем, так мы учимся помнить. Так мы все запоминаем, это образование. Суть образования любого. Поэтому мы сделали акцент на слушании. Ну и 9. Последнее это атманиведанам, полное предание себе Богу называется. Это сложно. Это в будущем постепенно. Или сакхьям, дружба с ним. Это уже более такие близкие отношения.
Можно не по теме вопрос?
Не по теме? Интересно.
Я хотела бы спросить, что веды говорят о десятине.
О чем?
О десятине.
О десятине что говорят? Веды говорят, что все, что у нас есть, принадлежит Богу. Никакой десятины.
В Библии об этом говорится, что человек должен что-то от заработка своего. Ну там не говорится.
А веды говорят, что весь заработок принадлежит Кришне.
И вот что он должен отдавать по церкви? Храм. Ну, и как, они, наверное, я хотела спросить конкретно, может быть, я думала, что они это из Веды, если
какой процент Веды говорят? Греха.
Это из Старого Завета.
Подожди, Андрей, секунду.
Из Старого Завета это заповедь. Их закон как бы. Да. Я не знаю, кто его вел, но это из культур евреев древних. Культур древних евреев. Если вы будете читать их источники, то там будет большая проблема. Знаете почему? вам будет очень страшно, что там написано. То есть вы можете, если видите, человек страдает, болеет или умирает, не еврей, можете не помогать ему, написано. Почитайте, почитайте, да. То есть лучше не связываться с этим писанием. То есть это было сказано в то время. Для того времени это можно было как-то понять. Были причины. Сейчас ни в коем случае не основывайтесь на этих писаниях. В данный момент времени. То есть нужен, почему нужен гуру, чтобы понять, на чем сейчас можно основываться, на чем сейчас нельзя основываться. Ману Самхити говорит, прелюбодеяние на огонь медленный, сожгите. Сейчас это неприменимо, нельзя это делать. Всегда должен быть ачарья, который эти принципы может притворить в жизнь, в соответствии с местными обстоятельствами. Поэтому не вспоминайте какие-то старые там, заповеди Ветхого Завета, не применяйте их сейчас. Нужна преемственность парампара. Поэтому Веда просто говорит, что все, что вы имеете, все принадлежит Богу. Так.
То есть там написано конкретно, что человек должен какую-то часть своего заработка, там 10%, я так понимаю, разные сильные называются, отдавать церкви. То есть получается это не...
Можно не отдавать.
10 мало. Не 10.
Но наши церкви, допустим,
Прабхупада сказал на примере Санатана Госвами до 50%. Если вы очень богатый человек, то до 50%.
Зачем?
Например, Билл Гейтс, что ему стоит 50% пожертвовать? Он ничего не потеряет. Ну а если вы не такой богатый, то до 50%. Решайте сами, сколько вы жертвуете. Но в любом случае вы должны знать, что все принадлежит Богу.
Билл Гейтс, надо... Запас благочестия был гигантский.
Конечно. Он с другой планеты пришел сюда. Поэтому
а,
такие
с другой
деньги.
Планеты?
Ну, конечно. С запасом благочестия пришел.
Просто очень сильно богатый. Да.
Я вчера приобрела ваш диск Анатолия Яизма. Ну, и сегодня уже успела кое-что прослушать. Я поняла, что вы были атеистом, или так в этой среде воспитывались. Но у меня вопрос такой. Ну, а потом вот узнали о ведах и так пришли к этому. Я много лет хожу в церковь, но когда я стала слушать лекции о ведах, и мое сознание принимает эту информацию, но сейчас для меня вот какой-то такой диссонанс, что ли. Я понимаю, что Бог один, просто разные имена, разные религии, вот как это соединить? Но вот эти знания, они более объяснимы для меня, они как-то меняют мировоззрение, то есть мне это ближе. Но в то же время, вот как-то не могу это соединить, подскажите, как вот здесь быть, да. То есть Бог же един, творится.
Я вас очень хорошо понимаю, очень хорошо понимаю. Религия. Она обуславливает человека. Или, скажем, она дается для обусловленных людей. Честнее сказать будет правильно. Не она обуславливает, а человек обусловлен. Поэтому нужна вот такая форма религии, потому что другой он не примет. В соответствии с местом, временем, обстоятельствами. Поэтому вот есть ислам, христианство, Старый Завет, а ведь разницы никакой нет. Потому что это было разное время, разные обстоятельства, разная культура, разные люди. Поэтому язык разный. Имена Бога могут отличаться. Но суть, конечно же, неизменна. И сейчас вас тревожит вот эта вот разница в традициях, в культурах.
Наверное,
которые вы, естественно, привыкли, привязаны, росли в этом и долгое время находились. Угу. Поэтому, например, если вы поедете в Индию, и увидите ту культуру, получите шок культурный, сильный, стресс. Потом долго еще будете отходить. Там есть все. Там все смешано. И христианство, и мусульманство, и полубоги, и Вишну, и Нараяна. Боже мой, там когда западный человек приезжает, у него голова кругом идет. Кому же они поклоняются? Знаете что? Первый исследователь Индии, Востока, это был, я не помню, Киплинг или кто-то, он вообще сказал, что Запад это Запад, Восток Восток, и никогда не встретятся. И назвал все это одним словом индуизм. Потому что невозможно разобраться. Там тысячи форм поклонения вообще. Но на самом деле там очень все точно классифицировано, там четкий математический порядок в их жизни. Он просто не смог вот эту всю громаду как-то систематизировать собственной головой. А Веда не знал. Там вы найдете, там вы поймете, кто становится христианином. Там ясно, очевидно. Но здесь все, скажем, христиане. Тут непонятно, почему они становятся христианами. Тут традиция уже существует. Раз русский, то православный, все уже. Но там вы поймете, потому что там есть все религии. И там понятно, что вот этот тип людей, он станет христианином. А вот этот тип, он станет мусульманином. А этот тип будет поклоняться полубогам. Там совершенно очевидно, по поведению, по пище, по качествам человека, какую религию он примет. И все они принимают ту религию, которая для них подходит в данном моменте времени человеку. Но также все понимают, что высший бог Вишну или Кришна. Любой христианин это знает, любой мусульманин это знает. То, что мы называем Аллахом, это Кришна у индусов, это личность.
Не Иисус Христос, а...
Иисус Христос не бог.
Сын
вот это путаница, да. Я ей говорю, что а где же Бог? Я же с христианами надо разговаривать, а где же Бог?
Да, где же Бог, действительно.
Она говорит, ну это не важно, важно Иисус Христос. Вот так, ответ такой, что они отстраняются от этого ответа и не углубляются в эту тату вообще Бога. Не интересуются этим. Иисусом интересуются, но до определенной степени, опять же. Если мы спросим, а что было с Иисусом после распятия, и где он был до Иерусалима, они говорят, это вот мы не знаем скрыто, но это же где-то было, это что-то было. Или как ислам, они говорят, не изображайте Бога. Или когда они изображают картины, и там должен быть изображен пророк Мухаммед, можно изобразить, но лицо должно быть закрыто покрывалом. Лицо нельзя изображать по канонам, по требованиям как бы их церкви, мечети. Означает ли это, что у Мухаммеда нет лица? Нет, конечно, было лицо. Иисус Христос где-то был до Иерусалима. И после распятия тоже где-то был. Это тоже известно. Есть Пятое Евангелие. Есть много информации об Иисусе Христе, которые традиционные христиане не принимают в силу своей обусловленности. Знаете, как он себя назвал, Иисус Христос, когда его спросил царь, кто ты в одном месте? Он увидел этого человека очень интересного. Видно по признакам, что это мудрец, какой-то необычный человек. Он спросил, кто ты? Царь. Царь интересуется мудрецами. Он себя назвал, я учитель неверующих. Так вот себя назвал, сам Иисус Христос. Понимаете, кому нужно христианство? Кому он говорит? Не убивай, прелюбодействуй, не кради, повторяйте заповеди. Да, да. Люди, которые не могут соблюдать вот эти простые заповеди, человеческие еще. И он приходит, им дает Бога. Как-то. Как-то, говорит, хотя не может, потому что много что имею сказать, всего не вместите. Если я скажу вам, кто я, вы меня камнями забросаете, это все, то он сказал ученикам. Но что-то он дал, какую-то дал веру в любовь, в любви ближнему к Богу, какую-то жертву, понятие жертвы, он дал им большую, большой как бы шаг сделал в этом плане. Иисус. И когда его спросили, не ты ли, а, учитель благи его называли, благи это к Богу относится. Он сказал, нет, никто не благ, кроме него. Он себя не причислял к Богу никогда. То есть они делают неправильный вывод, что Иисус Христос это Бог. Об Иисусе Христе написано в Ведах за 3000 лет до его прихода, в Бхагавад Пуране. И о пророке Мухаммеде тоже все подробно описано, о их явлении и мессии. Придет как сын девственницы, пища его будет молоко и мед. Миссия возьмет карму мира на себя. Имя будет Криш-Тоша. Криш-Тоша. То есть Криш это имя Кришны. Криш-Тоша удовлетворит. Тот, кто удовлетворит Бога своим служением. Удовлетворяющий Бога своим служением. Это об Иисусе Христе Бхагавад Пуране. О Мухаммеде все подробно тоже написано, еще более подробно, чем об Иисусе Набу, о Мухаммеде описано, также его миссии, Бхагавад Пуране, на санскрите. Так что нужно понимать, что все это из одного источника было послано, Иисус был послан из того же источника, Мухаммед из того же источника, все пророки из того же источника. Ишвара Прабхупада пришел из того же источника, источник один у всех у них, там нет противоречий, в умах людей большие проблемы, что культуры разные, языки разные, понятия разные, привычки, обусловленность, в этом проблема человеческая.
А источник это?
Источник это Бог. Тот самый один Бог, который все так думают и не могут понять, кто же этот единственный Бог. Христос, Мухаммед, то есть Аллах или Кришна. А он один. Они его разделили на части, потому что у них нации разные, разные привычки, разные культуры. Ну а Бог кто он? Мусульманин или христианин. Какая национальность у него, кстати говоря?
Индус.
Написано духовный. Национальность духовный в паспорте. И я тоже духовный нужно написать. Все. Ни русский, ни американец, ни мужчина, ни духовный. И тогда будет все понятно.
А выдвижение национальности это от желания, наверное, людей?
Появление национальности – это, наверное, проявление желания или?
Национальность – это различные уровни сознания человеческого существования. Тип тела соответствующий получает. Это разные человеческие сознания. 400 тысяч форм человеческих сознаний есть. Типов. 400 тысяч типов национальности существует.
А почему у Мухаммеда все-таки нет изображения? Почему они так его не хотят никак изображать?
Чтобы его не сравнивали с обычным человеком. В этом задача, да, чтобы не изображали как обычного человека. То есть Мухаммед — это Мухаммед, пророк. Если будут его просто рисовать как обычного человека, то
оскорбление.
Также и Бога они нарисуют по-человечески. Помните, как Микеланджело изобразил появление Адама, да? Сотворение. У него же там большая это была роспись творения. И там Бог в центре — это старик такой мощный, такой, знаете, такой анатомически сложный. Такой человек могущественный, вот там творит там Адама. То есть он телесным образом его представил. Бог не такой. Не такой, как Геракл, знаете, вот заходит, такой, гора, мышц такая, знаете, накачанная, борода такая, такой грубый, такой мощный. Он самый тонкий при этом, говорится. Тоньше нет, чувствительнее нет существа. Хотя он, конечно, могущественный, но он одновременно очень нежный. Так что они его не знают полностью, не раскрыта полностью, как бы, суть Бога. Прабхупада говорит, полностью суть Бога раскрыта в имени Кришна. Поэтому стала распространять имя Кришны повсюду.
А в греческом, то есть, вот, все вот эти герои, это, наверное, какие-то игры, да, полубогов, там, и тот же Геракл, там кого только не было.
Такие... Это полубоги.
Полубоги, да?
Полубоги. Поклонение полубогам.
И еще один. А вот это имя Кришна, это из Вед, это Ведов так называли?
Ишвара Парама Кришна Садчитананда Виграха Надир Адир Говинда Сарва Карана Карана. Это Брама Самхита. Это сначала творение сказано.
Ну, это в индийских ведах, да? А у них, да, нет, я не правильно понимаю.
Ну, вот скажите, началось творение, где была Индия в то время? Началось творение, где была Индия в то время?
Не было,
нету.
Сначала только был Брама. Никакой Индии не было, и что вы? Тем более, не говорю уже о России, или о находке. Находки не было в то время вообще. Где мы были, неизвестно вообще. Значит, мы говорим, а как же Индия? То есть мы опираемся на культуру планеты, а знание опирается на Вселенную ведическую. Это не индийское знание, это вселенское знание. И оно отражается на всех планетах, совершенно везде, но по-разному. И на самом деле, строго говорит, то христианство — это тоже ведическое знание, трансформированное. Это все одно и то же, только на самом деле вы не можете изменить закон тяготения, например. Христианин или мусульманин, вы пользуетесь законом тяготения. И все стареют, мусульмане и христиане, все стареют, и все умирают, и все рождаются. Видите, знание одно. Думаем по-разному. Вот в чем наша проблема. Теперь нужно думать об одном Боге, научиться этому. Что столько проявлений у него, знаете, как вот драгоценный камень большой, если его вот так вот поворачивать, вот, и сразу цвет меняется. Вот на один градус, и все изменилось уже. И опять, вот он такой разнообразный, хотя один. Я один, но стану многим, Библия. Он безграничен. Как же, и если говорить о вселенской религии, то религии во вселенной не счесть. На планете их пять основных религий, но вообще в каждом сердце своя религия, на самом деле. Все индивидуально, их не счесть. Поэтому нужно разобраться с единым Богом, иначе будет конец. Если так много будет религий, противоречий, то люди будут сражаться без Бога. Потому что у каждого своя совесть, свой Бог, свои представления. Нужно одного Бога установить, все привлекающего, который всех привлечет. Это Кришна, все привлекающие. Там есть игры, там есть знания, там есть могущество, там есть все, все, что мы хотим видеть в Боге. И даже то, что мы не знаем. То есть важную вещь Прабхупада сделал, что он дал на ведические книги и на Кришне. Но он не испугался назвать международное общество сознание Кришны, не сознание Бога, его сказали. Может, сознание Бога — это нет, сознание Кришны нужно сделать, что это имя люди должны знать. Так что нужно повторять Хари Кришна мантру, думать о Кришне, прославлять Кришну, как в этом стихе говорится, все будет хорошо. Это бананы мне, не ждите.